Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня мой собеседник, хорошо, я думаю, уже известный, знакомый нашим постоянным слушателям, священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орске Оренбургской области, руководитель информационно-издательского отдела епархии, пресс-секретарь Орской епархии. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Мы сегодня будем говорить про Рождество Богородицы, замечательный праздник, такой хороший осенний праздник, 21 сентября, день, когда такая вот все-таки начинается, наверное, календарно настоящая большая осень. Много храмов посвящено Рождеству Богородицы, так было испокон века. Но все равно вопросов относительно этого праздника достаточно много остается. Так, в частности, про Рождество Богородицы, про родителей Богородицы из привычных нам евангельских текстов мы ничего не узнать не можем. Но, тем не менее, у нас есть целая традиция, целая история, которую люди воцерковленные прекрасно знают, про рождение Девы Марии, про ее детство. Но вот откуда мы это знаем, понятно не очень.
Среди памятников первой христианской эпохи есть те, которые по разным причинам не вошли в новозаветный канон. Тем не менее, сведения, которые в них находятся, они стали частью нашего церковного предания. И среди них такой памятник – это так называемое протоевангелие Иакова, где и содержится описание различных событий священной истории, в том числе посвященных Божьей Матери. И из протоевангелия Иакова, насколько нам известно сейчас, взят этот сюжет о Рождестве Божьей Матери, о том, как ее родители были бесчадны, то есть у них не было детей, и Иаким, как мужчина, который в тогдашнем обществе воспринимался потенциально как будущий отец будущего Мессии, к сожалению, он по причинам разным не мог иметь детей и очень из-за этого скорбел, и более того, само общество подвергало его различным насмешкам, видимо.
Надо сказать, да, что это было время, когда в некоторых обществах бездетность порицалась, она считалась чем-то греховным, считалось, что, или люди, которые не имеют детей, не имеют их по какому-то умыслу, или они не имеют их из-за какого-то проступка, Бог на них прогневался в политеистичных обществах, боги прогневались. Но, тем не менее, тогда child-free, как мы сейчас сказали, не приветствовал.
Да, конечно, и тем более в обществе иудейском, и как известно из того же источника, и как священное предание этот момент сохраняется, сам Иаков, там супруга, они вместе происходили из того самого колена, которое должно было дать миру Мессию. Соответственно, и внимание, я так понимаю, что к роду Давида, к колену, получается, из которого должен произойти Мессия, было очень пристальное. Соответственно, и если Иаков не мог иметь детей, то, как вот по тому же памятнику известно, над ним многие насмехались, издевались всячески, мол, потому что ты, видимо, очень грешный, что из твоего колена даже Мессия произойти не может. И вот после этого уже его утешает Господь. И дальше происходит известное событие Рождества Божьей Матери, которое у нас в наших священных текстах воспеваются и дальше.
Как вы думаете, почему и как вообще история детства Божьей Матери проходила из поколения в поколение первого века и в итоге попала в этот протоевангельский текст?
Текст протоевангелия Иакова, как сейчас принято датировать, он написан во втором веке, примерно после 160 года. И здесь, конечно же, сейчас отследить генезис очень сложно, то есть как его, кто его писал, это, да? Но, скорее всего, эти все предания, они передавались уже из поколения в поколение, то есть это время-то достаточно недалекое от времени Рождества Спасителя, то есть это уже второй век. Еще в это время живы те, кто получили свое скажем так, разного рода откровения, предания то же самое получили от учеников апостолов, то есть от мужей апостольских и дальше. Соответственно, и все эти события, они вошли, конечно, туда. Возможно, там где-то и добавляются такие разные благочестивые добавки ее детства и т.д. Вот. Но как бы среди других источников апокрифических, которые мы на данный момент имеем, там было очень много Евангелий детства, то есть Евангелие детства Спасителя, некоторые абсолютно фантастические, ну, можно сказать, богохульные даже.
А почему ни одно из Евангелий детства не вошло в канонический сборник книг Нового Завета?
Мне кажется, это связано с тем, что само по себе Евангелие, оно очень утилитарно, ну, как, в принципе, вся Библия тоже, по своей керигме, которая в нее входит. То есть, если посмотреть на тексты евангельские, то есть, четверо Евангелия наши, там оно полностью посвящается жизни Иисуса.
С определенного момента, что важно, с определенного момента, когда он выходит, ну, если не считать там начального этапа, то, в общем-то, все рассказывается только после его совершеннолетия, после того, как он выходит на публичную проповедь.
Да, то, что называется у нас в нашей библеистике, особенно в семинарском ее изводе, годами общественного служения Спасителя. То есть, 3 его года жизни, когда он говорит, когда выступает сначала в синагоге со словом. Вот это у нас вспоминалось 14 сентября, Евангелие об этом читается в день церковного новолетия. Поэтому все посвящено его личности и его проповеди в это время. А такие моменты, как вот какие-то черты характера Спасителя и прочее, они в Евангелии тоже есть, по ним можно составить портрет самого Христа, как это все было описано. Но, видимо, детство, оно, во-первых, оно не интересовало никого тогда, потому что в Евангелии это все не главное. Детство мало того, что не интересовало, во-вторых, я допускаю, что в то время это считалось, видимо, чем-то таким, ну, не очень важным. То есть, ну, зачем, кто будет читать Евангелие о детстве Иисуса? Зачем оно нужно?
Но, тем не менее, спустя уже 100 лет тексты о детстве начали появляться. Соответственно, видимо, с распространением христианства, с появлением большого количества христиан, появился и запрос на знание о том, что же было и у Спасителя, и у Богородицы, и у Иоанна Крестителя в первые годы жизни.
Да, это, скорее всего, это интерес, а с другой стороны, это может быть уже такое даже творчество. Например, много Евангелий детства известно, тоже там арабское Евангелие детства. Вот его датировка тоже сложно установить. Найдено оно было в 17 веке, переведено. Есть также много других таких Евангелий детства от Фомы, самые известные, которые приписываются, ну, в начале своей атрибуции апостолу Фоме, ученику Иисуса и т.д. То есть, но это абсолютно, можно сказать, такой фантастическо-богохульный цвет, ну, точнее, не цвет, а текст, где написано о том, что, например, там дети играли в песочнице, ну, условно говоря, не в песочнице, конечно, а вместе они играли.
О, да, это известный сюжет очень.
Да-да-да, и Иисус делает глиняных птиц, которых потом оживляет. Один мальчик разбрасывает воду, и Иисус его проклинает, и мальчик превращается в труп. Там другие есть еще, где Спаситель проклинает мальчика, которого толкнул. При этом там так написано, что, мол, Иисус ласково посмотрел на него, и мальчик умер.
Самый, да, если уж мы сейчас я сразу скажу, что мы продолжим говорить про Рождество Богородицы, но мы затронули очень интересную тему создания такого рода памятников. Это своеобразная рефлексия человека 1-2 века, не очень хорошо понимающего суть евангельского учения, но, тем не менее, это отображение его понимания справедливости. То есть, человек, наверное, может представить, автор этого текста может представить себе, что речь здесь идет об Иисусе, о Богу-человеке, но когда он пропускает это учение через себя, он в какой-то мере, наверное, все-таки руководствуется своим представлением, не представлением, которое принес в мир Христос, да, а он руководствуется своим очень человеческим представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо, о том, каким может быть воздаяние. Но это, мне кажется, конечно, тема для отдельного разговора, хотя и очень интересного.
Да, конечно, здесь я бы еще добавил, что это пропускается через призму собственного человеческого состояния духа. То есть я могу себе представить человека, который там, вдохновившись христианством, может будучи не лишенным различных дарований, в том числе поэтических, писательских, может взять и подумать, что он тоже может что-нибудь написать. Ну и пишет это такие предания своего рода, потом куда-то переходят они или еще. Есть же вообще, кстати, среди этих новозаветных апокрифов очень интересные такие фрагменты папирусов. Например, Евангелие о жребии Марии. Это примерно 5-6 век, который представляет собой книгу для гадания. Вот, ни больше, ни меньше. То есть там есть некий текст, который похож на священный, но там, если выполнить определенные манипуляции, то открыть текст, и на нем можно гадать. То есть здесь что-то даже такое напоминающее Древний Китай. Хотя это коптский язык, это у нас, пожалуйста, Египет.
Но, наверное, еще надо сказать несколько слов про сам памятник, про Евангелие Иакова, да, и если кто-то там только что подключился, мы напомним, что именно в этой книге, которая не вошла в канонический сборник новозаветных текстов, то есть привычные нам синоптические Евангелия от Марка и от Иоанна, от Луки и от Матфея, именно там говорится о Рождестве Богородицы, это замечательный праздник, вот у нас уже совсем вот он, мы сегодня о нем и говорим. Протоевангелие Иакова, с ним, даже с его созданием мне очень понятно, второй век, как уже отец Максим сказал, там есть некая личностная отсылка, а я Иаков, который написал этот рассказ в Иерусалиме во время смуты, скрывался в пустыне до тех пор, пока не умер Ирод, и смута не стихла в Иерусалиме. На основании такого авторского ввода исследователи некоторые делали вывод, что это Евангелие написано сыном Иосифа. То есть,
да, братом Господним Иаковым.
Ну да, Иаков брат Господень, да, сын Иосифа, земного так называемого мужа Марии, да, сын Иосифа от предыдущего брака. Но более позднее время, когда уже стало возможным сравнивать тексты, стало возможным осознавать какую-то культурную идентичность автора, было понятно, что автор этого текста не очень хорошо представляет себе реалии, иудейские обычаи первого века. Поэтому представляется, что Иаков, по крайней мере, тот Иаков, автором этого протоевангелия быть не мог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, руководителем информационно-издательского отдела епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске. Отец Максим, интересно, что сам текст протоевангелия Иакова в V веке еще был запрещен. Сочинение было активно раскритиковано и попало в список запрещенных книг. Но, тем не менее, мы из него берем информацию о празднике, который нынче отмечаем, о Рождестве Богородицы. И почему, как вы считаете, именно это событие, так подробно там описанное, вошло уже вот в привычную нам, нашему сознанию, вот эту память о празднике?
Здесь как можно сказать? Конечно же, сами люди, которые писали богослужение этого дня, сами составлявшие корпус весь наших песнопений праздника, они, конечно же, возможно, протоевангелие Иакова не читали. Здесь нужно бы, конечно, хорошенько углубиться в саму литургику историческую. Я здесь умываю руки, я не могу сказать, кто писал богослужение, на основе чего брался текст его, но там этих упоминаний там не содержится, там все тексты службы проникнуты другим смыслом, о том, что «Днесь иже на разумных престолях почивай Бог, уготовляет свой сосуд, через которым потом войдет в этот мир». То есть здесь восхваление Божьей Матери, то, что она будет именно матерью Спасителя, и об этом в основном в песнопениях поется.
Это достаточно позднее, кстати. Само богослужение, принятое нами сейчас, это его поздний извод, поскольку более ранее не сохранился. Там Роман Салкопеевец составлял кандак, но он сейчас не используется, и византийский император Лев VI, но это все сейчас не используется. Используются достаточно поздние творения Андрея Крицкого, Анны Москина, Иосифа Песнопевца и некоторых других еще гимнописцев византийского периода.
Да, и вот я как раз думаю, что в этой связи ведь апокрифы, которые когда-то тогда были в начале христианства, то есть там от 2 века они там выходили вплоть, наверное, до 10-го.
Тропарь древний, потому что он у нас общий, у нас и у католиков.
Да. То есть есть некоторые общие моменты, ну и как бы все вот эти апокрифы, которые были, кроме тех, которые откровенно, скажем так, клеветнические или же магические по самому составу, они имели хождение в народе, их читали, естественно, составляли потом разные легенды от этого. Вот самый полный корпус, насколько мне память не изменяет, в России, был издан в 19 веке. Одна женщина, забыла, как ее звали, к сожалению, она была богатой такой достаточно купчихой, которая постаралась исполнить, собственно, обет и издать книгу о Богородице. Так она сейчас у нас тоже имеет хождение в наших иконных лавках. Называется «Земная жизнь Богородицы». И там различные сказания из вот этих апокрифических источников, они объединены в одно. То есть, как бы там вся жизнь Пресвятой Богородицы, она представляется от Рождества до Успения. И там эти тексты используются, конечно же. То есть, это тот пример, когда в священное предание входит не полностью, конечно, неполным текстом, различные сказания, не вошедшие в Писание, но, тем не менее, они признаются как бы за такое сказание, которое может раскрываться в литургике, и мы можем остановить этот праздник и о нем вспоминать и молиться Божьей Матери.
Я подумал, что мы с вами еще не поговорили о самом главном, об истории праздника. И, вернее, не об истории праздника, а о Рождестве Богородицы.
Угу.
Как оно происходило, как оно произошло? И какие события этому предшествовали и последовали?
Здесь события, ну, можно сказать, они в основном укладываются в такую тоже канву. То есть, по тому же преданию протоевангелия Иакова, отец Божьей Матери, Иаков, он приходит в церковь для того, чтобы принести свой дар к празднику. И в это время, когда он приходит к жертвеннику, над ним начинают все издеваться. И первосвященник даже сам отказывает в том, чтобы принять жертву у него, так как ты не создал потомство Израилю, видимо, ты как бы проклят перед Богом, может быть, даже так. И после этого позора Иаким в скорби удаляется для молитвы в пустыню, жена его остается дома в одиночестве, и в это время им происходит видение ангела, который возвещает, что Господь внял твоей молитве, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. Далее они встречаются с Анной возле золотых ворот Иерусалима и обнимаются. Анна говорит ему, что знаю теперь, что Господь меня благословил, будучи вдовой, я теперь не вдова, будучи бесплодной, я теперь зачну. И Иаким в тот день обрел покой в своем доме. Ну и дальше уже прошли положенные месяцы, Анна в 9-м месяце рожает, и супруги дают обет посвятить ребенка Богу. И, кстати говоря, здесь мы можем упомянуть, что таким вещам, как зачатие, например, Иоанна Крестителя и зачатие праведной Анны Божьей Матери, есть в нашем русском, ну, иконографическом каноне несколько таких древних образов, как это писать, эти события. Обычно и Захария с Елисаветой, они стоят обнявшись вместе, и праведная Анна с Иоакимом тоже обнимаются. Вот здесь такое выражение христианской любви выражено очень целомудренно в святых иконах.
И в иконах, хотя это не самые популярные сюжеты, и есть, но очень мало. Я когда-то беседовал с человеком, который точно знал, сколько было по статистике храмов, посвященных зачатию Иоанна Крестителя. Сейчас я уже не вспомню, но их было немного. А храмов зачатия Анны тоже немного. Самый известный московский, старый, один из самых старых московских храмов, который находился и находится, слава богу, на территории Китай-города, так называемый храм зачатия Анны, что в углу.
Да-да-да, зачатийский храм известный.
Сейчас в парке Зарядье.
Угу.
Если мы говорим о Рождестве Богородицы, то мы не можем не упомянуть, и об этом много говорится, хотя когда мы начинаем полемику с католицизмом, мы, наверное, не очень хорошо себе представляем, что в католицизме понимается под непорочным зачатием, под догматом о непогрешимости папы, под филиокве как таковыми, да, А многие наши слушатели, возможно, и вовсе не знают, что это такое, что все эти там малопонятные слова типа филиокви означают. Но существует в католицизме догмат о непорочном зачатии, с которым православные всегда спорят. Многие люди, даже не вдаваясь в суть того, что этот догмат значит, просто спорят, поскольку у нас разная вера, разные учения, как они говорят. Но вот что такое догмат о непорочном зачатии?
Да, это католический догмат, принятый на Первом Ватиканском соборе в XIX веке. Его провозгласил папа Пий IX.
Только лишь в XIX веке.
В XIX веке он был провозглашен как таковой, но у него есть своя история, то есть есть различные виды почитания непорочного зачатия, так называемого, которые мы видим еще с средних веков. То есть ранние, наиболее ранние свидетельства этой доктрины встречаются у биографа святого Ансельма Кентерберийского. Однако оно, скажем так, является его частным мнением, довольно спорным. То есть, ну, если мы возьмем в сухом остатке, о чем говорится здесь? Говорится о том, что Матерь Божия не унаследовала первородного греха. Никакого пятна первородного греха, поскольку она должна была быть...
А напомните, кстати, отец Максим, что такое первородный грех?
Первородный грех – это понятие святоотеческое и догматическое. Оно у нас имеет некоторую разницу в понимании его православными и католиками, но в целом оно означает и первый грех, который совершили в Эдеме Адам и Ева, и последствиями этого стали поврежденность природы человека, удобопреклонность его к злу, болезни и смерть и т.д. То есть эта доктрина, она есть у нас в христианстве, есть развлечение. То есть в православной церкви мы говорим о том, что человек не наследует как таковой первородный грех, он наследует его последствия. То есть это основывается на словах послания апостола Павла к римлянам о том, что единым человеком вошел в мир грех и грехом смерть. И дальше, получается, вот это является понятие первородным грехом, а дальше любые люди, которые являются потомками Адама, наследуют поврежденность человечества. То есть каждый человек автоматически является таким чадом греха, от которого его очищает крещение. Здесь есть много разных, вот я не буду тут вдаваться, есть разных много споров на эту тему богословских, что есть первородный грех. Если разобрать само понятие греха, оно очень многозначное и связано с греческими терминами, там амартия, например, это сам по себе грех, непослушание, поврежденность и т.д. Но для всех потомков это, Адама, это является не личным грехом, а общим состоянием, то есть следствием которого является деформированная духовно-телесная сфера человека, если можно так сказать. То есть человек, рождаясь, он уже, скажем так, склонен к греху, нежели к добру. То есть и к тому, и к тому он склонен, но греху легче. И, скажем так, болезни и смерть тоже являются этим следствием. То есть, но вины за это человек не несет как таковой. То есть это не понятие греха как вины. Соответственно, идет речь о некой нечистоте. И в католической церкви, в которой считалось ранее о том, что любые люди через плотское зачатие, то есть через плотское совокупление как таковое, они наследуют этот самый грех, считалось важным помянуть о том, что Божья Матерь не наследовала первородного греха. Вот это, собственно, доктрина, которая была провозглашена на Первом Ватиканском соборе в 1854 году.
В XIX веке, хотя до этого на протяжении многих столетий внутри католической церкви шла непрекращающаяся практически дискуссия на эту тему.
Да, дискуссия шла, там она началась с XV века, с запретов Папы Сикста IV обвинять друг друга в ереси, кто на эту тему разно мыслит. Да, то есть были запрещения обсуждать это, все это.
В чем суть, главная, самая важная суть нашего несогласия? В чем наше видение Рождества Богородицы и в чем наше видение вообще Богородицы?
Если говорить о самом понятии непорочного зачатия, то есть начнем с этого, да, в православной церкви оно отвергается по одной причине, что Богородица и любые люди, кроме Христа, не считаются свободными от личных грехов на протяжении жизни, от грехов и ошибок. То, что любой человек грешит ежедневно в жизни земной, и Матерь Божия здесь не имеется в виду ее какие-либо личные грехи тоже. Но вот провозглашение этого католического догмата, как бы оно ставит под вопрос, от кого тогда происходит Христос. Если мы говорим по нашей, скажем так, всей догматике, что Спаситель унаследовал человеческую природу, поврежденную грехом, кроме личного греха, естественно, то есть и болезни, и естественное состояние человека после рождения. То есть он рождается от Божьей Матери, которая не имеет этого признака, тогда ставится под вопрос весь догмат о спасении. Получается, догматика о спасении говорит о том, что Христос исправляет всю природу человеческую, и на кресте он ее исцеляет. Если же, ну, как бы здесь уже древний принцип, что не воспринято, то не уврачевано. Соответственно, и как бы на эту тему тоже считается, что католический догмат о первородном грехе, он не является православным таковым. Хотя надо упомянуть, что в некоторых богослужебных текстах, особенно древних, встречались однозначно мариологические такие фразы. Например, там «Поем святое Рождество твое, чтим непорочное зачатие твое, невеста богозванная». То есть какие-то вещи проникали, видимо, и богослужебные тексты тоже.
И продолжают использоваться в наше время.
Да. Но другой вопрос, что мало кто сейчас занимается толкованием литургических текстов как таковых, поэтому многие просто этого момента не замечают.
Я напомню, что мы сегодня беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске Оренбургской области. Вернемся мы к нашему разговору через минуту. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».